Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения сотериология. И я только лишь хотел напомнить, что в предыдущих лекциях мы говорили о библейской терминологии, которая используется в Писании для описания искупления. Итак, первое это было выкуп, и мы также посмотрели значение слова искупление. Сегодня я предлагаю вам глянуть на слово умилостивление. Писание ясно говорит, что Бог ненавидит грех. Об этом мы можем прочитать в книге Псалтырь. Это будет книга Псалтырь, 10-й псалом. С 5 по 6 стих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. Также в книге пророка Иеремии, 44 глава, 4 стих, мы читаем следующее. Иеремии 44, 4. «Я посылал к вам всех рабов моих, пророков посылал с раннего утра, чтобы сказать, не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу». И в этом случае умилостивление заключается в том, чтобы отвратить Божий гнев. Еврейское слово «капар» означает «покрыть» или «спрятать». В день искупления Аарон кропил кровью жертвы на крышку ковчега, место искупления. Вот как об этом мы читаем в книге Левит, 16 глава. Книга Левит, 16 глава. С 14 по 15 стих. «И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и перед крышкою, 7 раз покропит кровью с перста своего». И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что сделал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и перед крышкой, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых, и от всех преступлений их во всех грехах их. Так должен поступать он и со скинию собрания, находящаяся у них среди нечистот их. Итак, в переводе 70, в греческом переводе Ветхого Завета, слово «капар» было переведено как «хилостерион», которое встречается всего лишь дважды в Новом Завете, а именно в послании к римлянам, 3 глава, 25 стих. Римлянам 3, 25. Здесь сказано, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде. И послание к евреям, 9 глава, 5 стих, евреям 9, 5. Здесь сказано, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем нужно, о чем не нужно теперь говорить. Осеняющие очистилище. Интересно, как у нас написано в синодальном переводе. В этом случае мы бы, наверное, современным русским языком сказали место искупления. херувимы, которые покрывают место искупления. Ключевым отрывком в понимании умилостивления для нас в этом случае является послание к римлянам, 3 глава. Вот что мы здесь читаем с 21 стиха. Итак, римлянам 3:21. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа на всех верующих, во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». В этом случае Павел использовал юридическую терминологию, чтобы показать нашу оправданность. Рынок работорговли, чтобы показать наше искупление. И храм, когда говорил о умилостивлении. То есть это такие яркие иллюстрации, которые говорят о той жертве, которую принес Христос. Наше оправдание с юридической точки зрения, наш выкуп, как выкуп раба с торговой рыночной площади, и наше умилостивление или отвращение гнева Божия от нас, умилостивление, как в храме. Также яркими иллюстрациями могут быть и первое послание Иоанна, 2:2. Здесь сказано: «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за грехи наши, но и за грехи всего мира». И 4:10 здесь также сказано: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Следующее слово, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, это слово «искупление». В этом случае вы, наверное, если обратите внимание на слайд, то заметите, что это такое же слово в русском языке, как и второе слово, которое мы рассматривали в предыдущей лекции. Не имея возможности найти более подходящее слово, я использовал то же самое слово для описания искупления. Но в этом случае в синодальном переводе используется слово «изгладить», то есть сделать так, чтобы что-то перестало существовать вообще. То есть, ну, по-русски мы не можем так сказать «изгладение», «изглажение». То есть я не думаю, что это было бы целесообразно или красиво так сказать по-русски. То есть в этом случае, когда мы говорим про искупление, мы не повторяемся, то есть не имеется в виду тот же термин, о котором мы говорили ранее. Но речь идет о том, что наши грехи в глазах Божьих перестают полностью существовать. Вот как об этом мы читаем в книге пророка Исаии, 43 глава. Исаии, 43 глава, это будет 25 стих, 43:25. Здесь сказано следующее: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Я, говорит Господь, я сам изглаживаю». То есть, другими словами, современным языком мы бы сказали: «Я, говорит Господь, делаю так, что грехи ваши фактически перестанут существовать». Также Мы читаем и в книге пророка Иеремии, 33 глава, 8 стих. Иеремии 33, 8. 33.8. «Я очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною, и отпали от меня». То есть в этом случае мы читаем в синодальном переводе «очищу их от всех беззаконий», и прощу все беззакония. Но в еврейском тексте подразумевается, как изглажу их грехи, то есть сделаю так, что их больше уже не будет. Захарии, 3 глава, 9 стих. Мы также имеем подобное использование. Захарии, 3.9. Захария. 3.9. Здесь сказано следующее. «Ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом. На этом одном камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грехи земли сей в один день». Изглажу грехи их. То есть сделаю так, что этих грехов больше не будет. И также Захарии 13.1. Захарии 13.1. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». То есть в этом случае как духовного очищения. В Новом Завете мы читаем, что кровь Иисуса Христа является очищением для нас. Посмотрите, как об этом мы читаем в первом послании Иоанна. Это будет 1.7. 1 глава, 7 стих. 1.7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». То есть в этом случае имеется в виду, что она изглаживает все наши грехи. И 9 стих также, 1.9. 1 Иоанна, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И также книга Откровения, 1 глава, 5 стих. Откровение 1.5. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившего нас и омывшего нас от грехов наших кровью своей, очистившего нас кровью своей». Здесь имеется вот в виду такое очищение или искупление. Также следующий термин, на который мы обратим с вами внимание, это примирение. Здесь присутствует идея, что члены семьи, прежде находившиеся во вражде, восстанавливают мир, гармонию во взаимоотношениях. Вот как об этом мы читаем в книге пророка Исаии, 59 глава, 2 стих. Исаии 52, 9. Наоборот, 59, 2. Исаии 59 глава, 2 стих. «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают его от вас, чтобы не слышать». То есть есть такое понятие, вот определение, что между нами и Богом грех положил вот эту вражду, произошло это разделение. И богословски это означает, что грешник прежде находившийся во вражде с Богом, теперь имеет мир и гармонию с Богом. Посмотрите, как об этом красочно говорит апостол Павел. В послании к римлянам, это 5 глава, 10 стих, мы читаем 5:10. Здесь сказано следующее. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Ему, то тем более примирившим спасаемся жизнью Его. И недовольно сего, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили примирение». То есть в этом случае, когда мы говорим о терминологии искупления, мы видим, что устанавливается вот этот мир. Та вражда, которая разделила нас и Бога, была устранена, и теперь возможно такое воссоединение членов бывшей семьи, когда-то разделенной и поссоренной грехом. Теперь мы имеем это восстановление мира с Богом. И Господь был тот, кто инициировал это восстановление. Вот как об этом мы читаем во втором послании Коринфянам, 5 глава. Второе послание Коринфянам, 5 глава, с 18 по 21 стих. «Все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христа, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». В этом случае Господь не только был инициатором, кто восстановил эти отношения с нами, но и нас призывает совершать это служение примирения. И апостол Павел говорит, мы как посланники, как глашатаи Христовы, как его апостолы, отправленные Богом для особой миссии, призываем остальной грешный мир, не знающий Бога, восстановить вот эту гармонию, вот эти разрушенные когда-то семейные отношения с Богом, вернуть в прежнее состояние. Также об этом мы читаем в послании к Ефесянам. Это будет 2 глава, 12 и 16 стих. Послание к Ефесянам 2. 12:16. «Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетование, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеки, стали близки кровью Христа. Ибо Он есть мир наш, соделавшись из обеих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей и закон заповедей учением, дабы из двух соделать себе самым одного нового человека, устрояя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Итак, вот этот мир, когда-то разрушенный грехом, был восстановлен благодаря искуплению. Следующий термин, на который нам также нужно обратить внимание, это вселенская победа. Христос отдал свою жизнь и совершил великую победу над духовными силами. Так была уничтожена смерть. Об этом мы читаем во втором послании к Тимофею 1:10. «Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть, и явившего жизнь в нетлении через благовестие». То есть, благодаря тому, что сделал Христос, смерть была уничтожена. Это значит, что Однажды и те христиане, которые достигнут второго пришествия Иисуса Христа, будут восхищены Богом, не познав смерти. Но и те христиане, которые сегодня почили, пережив смерть физическую, все равно воскреснут, потому что смерть больше не имеет власти. Христос, как первый из умерших, воскрес, показав, что смерть больше не властна над ним. Так и мы рассчитываем на такое же воскресение, подобно Христу. Итак, наши враги, такие как смерть, была уничтожена. Также наш враг, как закон, грех и смерть были также уничтожены. Посмотрим первое послание к Коринфянам, 15 глава. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Здесь с 55 стиха я читаю. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, и в этом случае мы видим, что закон, который выступал нашим обвинителем, и смерть, которая выступала страшной силой, благодаря которой сатана мог манипулировать над нами, фактически были поражены. И Христос одерживает вот эту вселенскую победу. Итак, Христос лишил власти духовных врагов. Об этом мы читаем в послании к Колоссянам. Это будет 2 глава, 15 стих. 2.15. Здесь сказано так. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Это как если бы с властного монарха, правителя или господина были сорваны все его царские регалии. Христос на кресте одержал победу над враждебными силами и как победитель представил побежденных им в унизительной процессии. Римская армия, возвратившись из своего победоносного похода, входила в Рим через арку, и вот впереди шли как раз пораженные, побежденные или захваченные пленные воины, несли трофеи. И вот подобным же образом Христос проводит в этой своей победоносной ходе вот тех врагов, которые выступали против нас. Ад, смерть, духовные силы, начальство, власти, смерть, закон. И Христос подвергает властному позору, одержав победу над ними. И следующий образ, на который мы посмотрим, это моральное влияние или пример. Давайте откроем с вами отрывочек из Евангелия от Луки. Это будет 23 глава. Итак, 23 глава с 39 по 43 стих. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисус: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Христос простил, фактически этого распятого с ним же разбойника. И Христос просил простить тех, кто распинали его. Интересно, что те, кто распинали, как римские солдаты и как разбойник, наблюдавшие происходящее, просили прощения у Иисуса Христа. Римский солдат исповедал свою веру в Бога и признал Христа праведником. Вот как об этом мы читаем в Евангелии от Марка, 15 глава, 39 стих. Марка 15:39. Здесь сказано: «Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласил и спустил дух, сказал: „Истинно, человек сей был Сын Божий“». Вот как я читаю в наших заметках. Павел также рассматривал жертву Христа как сильный пример христианского поведения и наследования. Об этом мы читаем в послании к Ефесянам, 5 глава, с 1 по 2 стих. Ефесянам, 5 глава, с 1 по 2 стих. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюблены, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и в жертву Богу, в благоухание приятное». Так и церковь Филиппах должна была следовать примеру Христа, во всем подражая Ему в своих поступках. Вот как Павел писал в Филиппийской церкви. Это Филиппийцам 2 глава, с 3 по 8 стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. И не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». И христиане должны жить уже не для себя, но для блага других. Вот как об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 14 стих. Второе послание к Коринфянам, 5, 14. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то и все умерли». Или даже 15 стих. «А что Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего для них, но для умершего за них и воскресшего». То есть в этом случае Господь фактически своей жертвенной смертью дал нам пример, который мы должны наследовать и которому мы должны подражать, и уже не жить для себя, но для умершего за нас и воскресшего. Иоанн также говорил о жертвенной жизни и смерти Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна мы читаем 15 глава, 12 стих. Иоанна 15, 12. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Собственно, это Богом проявленная к нам любовь, она фактически должна и нас стимулировать любить Бога и ближних наших. В первом послании Иоанна, 3 глава, 16 стих, я читаю первое послание Иоанна, 3, 16. Здесь сказано: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать душу свою, души свои за братьев. Петр напоминает преследуемым христианам, что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Вот как об этом мы читаем в первом послании Петра. Это будет 2.21. Здесь сказано так. «Ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». И 4 глава, с 1 по 2 стих. «Итак, как Христос пострадал за нас плоти, то и вы, вооружившись той же мыслью, ибо страдающий плоти перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». И еще один отрывочек, на который мы также обратим внимание, это послание к евреям. 12 глава. Здесь мы читаем следующее. Так, евреям, 12 глава, с 3, со 2 по 3 стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Итак, взирая на начальника и совершителя веры нашего Господа и Спасителя, и мы должны наследовать его примеру. Итак, друзья, здесь мы говорим о той библейской терминологии, которая используется в Священном Писании для описания того, что совершил Христос. В следующей лекции мы посмотрим с вами, за кого умер Христос и как практически мы можем применить искупительную жертву Иисуса Христа. Но это будет ждать нас в следующей лекции. А сейчас я благодарен вам за ваше внимание. Пусть Господь благословит вас.